Господу. И сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет, дорогие братья и сестры, именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как-то так получается, что мне доводится проповедовать здесь на праздник. Вот в свое время это было как-то на Рождество. Сейчас за неделю до 25-летия этой общины, этой поместной церкви, церкви преображения во Христе. Вы знаете, я думаю о 90-м годе, когда эта община основывалась. Я вспоминаю те события, я вспоминаю ту открытость, я вспоминаю те надежды, которые у нас тогда были. Я думаю о теперешних временах, когда зачастую возникает вопрос, а что дальше? Я думаю о теперешних временах, когда мы начинаем задаваться вопросом, что же это за мир? Он не просто изменчивый, это одно, но он еще и безумный. Потому что вокруг творятся ситуации, которые невозможно было себе представить. Что это за мир, в котором мы сейчас живем? И как жить в этом мире? И вы знаете, Иисус в свое время приходит в Кесарию вместе с учениками. Мы читаем об этом в очень известном фрагменте из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Он приходит в Кесарию Филиппову, или Филиппийскую. Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? И ученики начинают отвечать на этот вопрос. И может показаться, что, ну вот вопрос какой-то теоретический. Иисус собирает информацию. Но штука в том, что Иисус никогда не просто собирает информацию. Потому что Он Бог, потому что Он отлично знает все, потому что, когда Он задает вопросы, это вопросы для нас. Это вопросы, о которых мы должны задуматься. Он начинает с вопроса, за кого почитают Его люди. И тут все очень просто. Тут социологическое исследование. Вот есть такой ответ, есть другой, есть третий. А дальше Иисус задает вопрос напрямую. А вы за кого почитаете меня? И вот этот вопрос важен именно потому, что времена непростые. А вы за кого почитаете меня? Спрашивает Он у Своих учеников. И он получает этот ответ Петра, который мы часто читаем. Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И дальше величайшее из всех библейских откровений. И я говорю тебе, ты, Петрос, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И вот сегодня давайте поговорим о том, что здесь происходит. Давайте, читая этот фрагмент, постараемся увидеть место Церкви Христовой в нашем непростом мире, в современности. Ученики были, в принципе, частью уже такого, ну, более или менее известного объединения. Что такое ученики, идущие за странствующим учителем, это все знали, потому что такие ученики бывали. Что такое люди, идущие за неким лидером, все знали, потому что лидеры бывали разные. И вдруг Иисус им говорит нечто особенное. И вдруг Иисус говорит им нечто удивительное. Иисус сразу же после того, как Петр исповедует Его как Господа и Спасителя, открывает сущность этого нового явления, новой реальности, явления, которое называется церковь. Давайте посмотрим на слова Спасителя. «Блажен ты, благословен ты, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Фактически Иисус говорит: «Петр, ты благословен. Когда ты назвал меня сыном Бога живого, ты не сам это придумал. Это не твоя была идея. Петр, ты благословен, потому что человек до такой мысли и додуматься не может». Иногда люди неверующие, но пытающиеся найти истину, на каком-то этапе начинают говорить так: «Вот эти великие израильтяне, Моисей и все остальные обладали особой гениальностью. И вот они сидели и думали, как бы нам постичь Бога. И поскольку у этих людей был особый дар, они до Бога дотянулись». Это примерно так. Сидит Моисей и думает: чем бы мне заняться? Овечки и коровки в поле пасутся, делать мне нечего, а пофилософствую-ка я. И он говорит: ну вот какой, наверное, может быть Бог? Ну вот, наверное, Бог творец. Ага, так и запишем. Берет он, Бог творец. Наверное, Бог праведен, справедлив. Берет, записывает: наверное, Бог справедлив. Наверное, Бог хочет, чтобы мы наконец-то вышли из Египта. Ну, это, наверное, сложно, но все-таки давайте попробуем. Наверное. И гениальный Моисей идет и выводит народ Божий из Египта. Мы же знаем, что ничего подобного не было. Мы же знаем, что Моисей не размышлял об этом. Он размышлял о том, как добиться свободы своими руками. И Бог явился ему, он увидел этот куст, который горел и не сгорал, и Бог обратился к нему, и Бог потребовал от него послушания. А Моисей говорит: я не могу, я не умею. Так же и ученики. Ученики Христовы занимались своим обычным делом, но Христос говорит им: следуй за мной. Блаженны вы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, говорит Христос. Так же и мы с вами, друзья. Кто-то говорит: ну вот, мне стало интересно, и я пришел в такой клуб, я пришел в такую тусовку, я нашел там хороших людей, и все улыбаются, и это все здорово. Но в церковь-то мы с вами приходим иначе. Но в церковь-то мы с вами пришли, потому что Бог нас позвал. Но в церковь-то мы с вами пришли не потому, что это клуб хороших людей, и не потому, что все улыбаются, особенно в нашей культуре, далеко не всегда, и далеко не все улыбаются, и это нормально. Но в церковь-то мы с вами пришли, и кроме добрых слов о том, что ты все можешь, ты справишься и так далее, мы порой слышим обличение. И это нормально. Потому что первая и важнейшая составляющая, первое и важнейшее качество церкви – церковь, как, между прочим, и все творение, как, между прочим, и брак, семья – это Божья идея. Не мы с вами просто выходили на улицы, выходили на Арбат, шли на стадионы, а потом решили собраться в церкви. Это Бог начинал и продолжает в нас свое действие. Поэтому, если вам когда-то говорят: слушай, куда ты ходишь? Зачем ты туда ходишь? Чего ты там забыл? Мы с вами совершенно легко и спокойно можем говорить: я хожу туда, потому что Бог ведет меня туда. Потому что Бог призывает меня туда. И поэтому, если нам начинают говорить: да ладно тебе, ты верь только один, ну или там с друзьями дома иногда собирайся, мы можем сказать: стоп, да, я верю, но Бог устроил по-другому. Это не мы решили. Это не пасторы решили. Это не братский совет и не членское собрание. И даже не союз Яхве или какой-то другой союз. Это Бог решил. Иисус продолжает. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Господи, сколько здесь важного, сколько здесь такого, о чем стоит задуматься. Сколько здесь такого, от чего сначала цепенеешь, а потом обретаешь свободу. Я вспоминаю себя молодым семинаристом, и мы, отучившись полгода, начали искать самую правильную церковь. И бегали от одного пастора к другому. А я к этому не пойду, он там по-гречески в проповеди слово использовал и ударение не на тот слог поставил. Я помню себя молодым христианином здесь, в Москве. Иногда люди говорят, я нахожусь в поисках церкви. А ты знаешь, вот такой пастор, как круто проповедует, а? Вообще! А пойдем на него? А пойдем! На него имеется, ну, не войной, конечно, а вместе собраться и пойти проповедь послушать. Слушай, ну он круто! А девчонки особенно, а выглядит-то как хорошо, а? Тут свои критерии, понимаете? А этот, а он какой-то лысый, старый, неинтересный. Я помню себя в пасторском служении. И сатана иногда посылает, знаете, какое испытание? Ты спрашиваешь другого брата-пастора, ну как церковь твоя? Он говорит, ну хорошо. Задаешь вопрос, а сколько там человек? И ожидаешь, что он скажет число меньшее, чем у тебя. И вот если он говорит меньшее, чем у тебя, ты говоришь, ну, брат, буду молиться, чтобы вы росли. А сам думаешь, ну вот, хорошо. Ну, правда, если он говорит большее, чем у тебя, ты думаешь, да, что-то там не то, наверное. Какие-то они поверхностные христиане. Слава Богу, который от этого освобождает. Слушайте, церковь не пастора, церковь не совета, церковь не членского собрания. Церковь в конечном счете, в главном счете принадлежит Христу. И если Христос вот в эту поместную общину, в эту часть своей церкви, вот сюда, вот Он привел 30 человек, слава Богу за эти 30 человек, потому что эти 30 человек должны быть здесь, потому что больше здесь не надо, потому что Он в данный момент решил сделать так. Вот эта часть тела Христова, эта часть церкви Христовой работает так. Если в другую церковь Господь приводит 1000, 2000, 5000, 10 тысяч человек, слава Богу за это, слава Богу за тех, кого Он туда приводит, и слава Богу за то, что Он дает лидерам этой церкви возможность трудиться вот с этими людьми. Церковь Божья, не пастора. И знаете, порою, как Господь работает? Через проповеди, которые могут кому-то не понравиться. Лекарство тоже не нравится. Зачастую. А Бог через него лечит. Понимаете, если мы начнем говорить, я пойду слушать этого пастора, потому что мне круто, то мы уподобимся людям, о которых говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Они будут выбирать учителей, которые ласкали бы слух. Иисус говорит, это моя церковь. Еще одно последствие того, что это церковь Его, последствие того, что это церковь Иисуса, заключается в том, что эта церковь и славит Иисуса Христа, и слушается, повинуется Иисусу Христу. Иногда акцент мы делаем не на людях, но не на Христе тоже, а на мероприятиях. Вот, друзья, у нас с вами вот это, вот такой-то клуб, такие-то встречи, такой-то. И начинается большой забег. Я такие забеги иногда называю такими, знаете, христианскими тараканьими бегами, потому что все это достаточно бессмысленно. Потому что за этой чередой событий, за этой чередой мероприятий забывается Христос. Церковь Христова создана для того, чтобы славить Христа, для того, чтобы проповедовать Его Слово. Он в центре Христов, в нашей церкви. Он создал эту церковь. Он в центре ее. Он славится в этой церкви. Он говорит, обращаясь к Петру: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Ты, Петр, которому только что Духом Святым открыто, что я Мессия. Не на основании человека Петра, иначе все мы должны были бы сейчас прямо стать католиками, а на основании того, что вот я действую через тебя, я действую через апостолов, основание апостолы и пророки, глава Христос, устройство по местной церкви. А мир порой говорит: да нет, сегодня это не актуально. Давайте сделаем по-другому. Что нужно, чтобы церковь стала привлекательной? И начинаются рецепты. Ну, проповедь. Да, конечно, проповедь. Но у нас укороченный диапазон внимания. Поэтому, 10 минут. 15 минут. Только аккуратненько. Аккуратненько, друзья мои, чтобы никого не обидеть. А то ведь больше не придут. А то если придут, то пожертвуют мало. Аккуратненько так, чтобы людям нравилось. Иисус не стремился понравиться. Он пришел не для того, чтобы понравиться. Он пришел для того, чтобы спасти. Вот когда он хлеб раздавал и рыбу раздавал, тогда нравилось. Когда он стал серьезные вещи говорить, люди стали от него отходить. А ученики заметили, и правильно заметили, куда же нам идти, если у тебя глаголы вечной жизни. Наша задача не в том, чтобы всем понравиться. Наша задача в том, чтобы нести Евангелие. Да, нести его на том языке, который люди понимают. Да, нести его, используя самые разные средства. Тут и аудио, и видео, и музыка, и какой-то интерактив, и современные сетевые технологии, все что угодно. Да, это средство. Но содержание остается неизменным. Это его Евангелие. Дальше больше. Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Внимание! И врата ада не одолеют ее. Знаете, что говорит Иисус Петру и всем нам? Он говорит, во-первых, о том, что будет столкновение, что будет противостояние. И он также говорит, за кем будет победа в этом противостоянии. Церковь несовершенная. Церковь порой израненная. В церковь приходят израненные люди. Я сегодня слышал молитвенные просьбы, мы вместе молились об этих просьбах. Потому что я уверен, что это процент всех просьб молитвенных, которые у нас здесь были. А может быть, и меньше процент. Я уверен, что здесь много людей, которые говорили: ну, столько уже просьб было, не буду я свою добавлять. Дело в том, что мы израненные люди, но при этом оправданные Христом. Дело в том, что служители Божьи, служители, которые несут служение в церкви, тоже зачастую израненные люди, но при этом оправданные Христом. Церковь несовершенна, но оправдана. И эта церковь имеет особую миссию в нашем непростом, а порой сумасшедшем мире. Эта миссия как раз и состоит в том, что мы свет и соль. Эта миссия состоит как раз в том, что благодаря тому, что мы с вами живем и трудимся на этой земле, мир не скатился так глубоко, как мог бы скатиться. Кто-то скажет: да ладно, нас, евангельских христиан, очень мало. Если прибавить действительно по-настоящему верующих христиан из других церквей, из других конфессий, из других деноминаций, в общем, тоже не так много получается. Кто-то станет пессимистом и скажет: мы ничего не достигаем. Но подумайте, вы в семье, вы на учебе, вы на работе, и Бог действует через вас. Вы попадаете в ситуации очень тяжелые порой, очень неоднозначные порой, но вы свидетельствуете о Боге, и кто-то услышит, кто-то не услышит, кто-то передаст это свидетельство, кто-то не передаст это свидетельство, но Бог действует через вас. Мы собираемся здесь и во многих других местах, где есть возможность славить Господа, и Бог действует через нас. И у мира есть куда посмотреть. У мира есть куда идти. Кто-то скажет: да ладно тебе. Церковь давно скомпрометировала себя. Да ладно тебе, скажет кто-то. Люди давно уже начали меньше и меньше доверять церкви. Знаете что? Помните, что церковь основана Христом. Так вот, давайте своей жизнью помогать людям доверять Богу. И доверяя по-настоящему Богу, они смогут прийти в церковь. Проблемы начинаются тогда, когда церковь с собой пытается подменить Бога. Но если она собирает людей, служащих Богу и любящих Бога, такая церковь притягивает. Я сегодня беседовал с сестрой очень коротко. Говорю: а вы давно ходите в эту церковь? Она говорит: а я здесь родилась и физически, и духовно. И этот процесс продолжается. Спасибо, сестра дорогая. Потому что церковь – это действительно то место, которое Господь использует для того, чтобы возродить в покаянии и постоянно возрождать своих детей. Если бы в мире не было церкви, это был бы совершенно другой мир. У нас есть своя функция здесь. И мы знаем, что бы ни произошло, врата ада не одолеют ее. Церковь будет идти дальше, церковь будет расширяться. Нам скажут: да ладно, смотрите, преследование христиан, смотрите, закрытие поместных церквей, смотрите, закрытие общин. Кто-то скажет: да ладно, приезжайте в Европу, посмотрите там вот эти пустые церковные здания. Да, это проблема. Скажу больше: да, это трагедия. Отступление внутри церкви действительно есть, действительно существует. Но посмотрите Латинскую Америку. Посмотрите страны Азии, посмотрите некоторые страны Африки и посмотрите, что Господь делает там. И как через этих христиан, как через эти страны Он обличает и наставляет нас с вами. Посмотрите на тех школьников в Орегоне, которые под дулом пистолета сказали: «Да, я христианин». Им было сказано: вот ты сейчас встретишься со своим Богом. Друзья, это не первый, не второй век. Это 2015 год. Это сейчас происходит. И мы как церковь, с одной стороны, конечно, шокированы. Но с другой, мы хвалим Господа за тех, кто готов был стоять за истину. Врата ада не одолеют ее. И собираясь здесь, в нашем небольшом уютном зале, мы можем забыть об этой перспективе, мы можем начать говорить: «Да, как здорово, мы все вместе, уже 25 лет вместе». И это действительно правильно, это действительно хорошо. Только, друзья, осторожнее с этим. Я когда-то, много лет назад уже был в одной достаточно такой классической церкви в Америке. А классическая церковь есть везде. Вот. И вот там был класс воскресной школы для взрослых. После служения воскресная школа для взрослых, люди расходятся по этим классам, у них там такие тусовки и так далее. Вот, и я прихожу в этот класс, и у меня ощущение, двоякое. С одной стороны, я вижу, что все друг друга давно знают. С другой стороны, что-то меня напрягает. Я спрашиваю человека, который меня привел, который меня пригласил. Я говорю: «Слушайте, а вот этот класс воскресной школы, он давно существует, вот эта ваша группа?» «Да», говорит, «давно, уже лет 20». Я говорю: «В смысле?» «Говорит, мы в свое время вот стали собираться. Нам тогда было по 20, по 25 лет. Мы так в этой группе и собираемся». Я говорю: «А новички сюда приходят?» Он говорит: «Да почему-то не очень». Я говорю: «А вы приглашаете?» Он говорит: «Сначала приглашали, а сейчас уже не очень хочется». Вот это опасность, это серьезная опасность, потому что таким образом мы сами строим вокруг себя стены, мы сами закрываемся от мира. Да, открытость для мира бывает тяжела, открытость для мира бывает трудна, но другого пути для нас нет. И нам сказано: врата ада не одолеют ее. Эта открытость действительно важна. Один пастор, которого я очень уважаю, сказал как-то такие слова. Он был пастором Московской церкви, которая называется «Открытая дверь». Так вот, он говорил так. Он говорит: «Открытая дверь – это, с одной стороны, здорово, потому что любой может прийти сюда. С другой стороны, мы подвергаемся некоторой опасности, потому что в открытую дверь некоторые просто пытаются войти и плюнуть, наследить и уйти». И он говорит: «И мы осознаем эту опасность. Но закрывать эту дверь мы не имеем права. Бог не дал нам такого выбора. А все остальное Его силой преодолеем. Это Церковь Божия». И самое сложное. И Христос говорит, обращаясь к Петру: «И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено», то есть развязано, «на небесах». И об этом фрагменте много говорят. Приведу лишь два наблюдения. У нас очень мало времени осталось. Иисус говорит Петру: «И дам тебе ключи от Царства Небесного». И пройдет время, и в день Пятидесятницы, во второй главе книги «Деяний апостолов», именно Петр будет проповедовать о Царстве. И Царство Небесное будет открыто для тех, кто собрался на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. Именно Петр будет тем человеком, через которого Господь откроет этим людям Царство Небесное. Пройдет еще время, и Петр придет в Самарию, это конец 8 главы «Деяний апостолов», потому что через служение Филиппа там начнется пробуждение, и Царство Небесное идет к самарянам. И в 10 главе именно Петр будет беседовать с язычником Корнилием. Именно Петр засвидетельствует ему о Царстве Божьем. И после этого начнется служение апостола Павла, того самого, который главой раньше, в 9 главе мы об этом читали, на пути в Дамаск встретился со Христом. Царство Божие открывается. Но это касается Петра. А что же касается нас с вами? Что же касается церкви? Приходя в церковь, общаясь с нами, люди имеют возможность видеть частичку Божьего Царства. И вот это очень важно. И вот эта ситуация, которая заставляет нас задуматься вот о чем. Да, в церкви могут быть недовольства, в церкви могут быть несогласия. Но подумайте о нашей миссии в этом мире. Мне доводилось бывать на членских собраниях, в церквях, когда братья и сестры готовы были переругаться. Бывает такое, правда? И вот когда возникают такие сложные ситуации, задайтесь таким вопросом. А ведет ли это к исполнению Божьей миссии через данную поместную церковь и через церковь в целом? Являем ли мы, а конкретно являю ли я частичку Божьего Царства? Изможденному, избитому, израненному, измученному человеку хочется куда-то прийти. Ему хочется прийти туда, где его понимают. Ему хочется прийти туда, где его услышат. Ему хочется порою прийти туда, где его, может быть, и не заметят, не будут его мучить, не будут к нему приставать, но при этом с ним будут любящие люди. А потом он задается вопросом, а что это такое? А что это за место такое? Это искорка Божьего Царства. Это искорка великого будущего. Но чтобы войти в Божие Царство, нужно принести к подножию креста Христова свои грехи. И важнейшая, главнейшая функция церкви – проповедь покаяния. Понимаете, какой смысл сделать, чтобы грешнику было хорошо, но он так и не покаялся? Понимаете, если церковь приходит к тому, что начинает просто делать людям хорошо, ее работу можно сравнить с обезболиванием смерти. Это страшная работа. Но церковь призвана к другому, и церковь делает другое. Может быть, через боль, может быть, через страдания. И в любом случае, через страдания Христова, Церковь Божия, народ Божий открывает для кающегося грешника путь от смерти к жизни, от мертвости к возрождению и настоящей жизни, жизни вечной. Не случайно апостол Павел, обращаясь к тому же самому Тимофею, говорит о церкви как о церкви Бога живого, столпе утверждение истины. Мы с вами живем в непростом мире. Но знаете, по Божьей милости у нас замечательная миссия. Мы с вами живем в мире, который все более и более отрицает Христа. А что удивляетесь? Он нас об этом предупреждал. Он же говорил, в мире будете иметь скорбь. Но добавил, намужайтесь, я победил мир. Мы живем с вами в мире, который хочет вытеснить нас куда-то на обочину. Хочет сказать, что мы не нужны, что мы неуместны, что мы пережиток вчерашнего, а то и позавчерашнего дня. А мы с вами есть открытые, возлюбленные Богом, любящие Бога, готовые прощать и при этом готовые говорить правду. Мир говорит, нам было бы лучше без вас, без христиан. Мы отвечаем, вы не знаете, как было бы без нас. Вы не знаете, как было бы без Бога. Мы знаем. Потому что когда-то мы сами были без Бога. Но мы знаем и другое. Мы знаем, как здорово, как благословенно с Богом. И что бы вы ни говорили, мы хотим донести это до вас. И вот мы живем в это наше время, мы живем в это наше непростое время, мы несем служение в это наше непростое время. Ваша община 25 лет, кто-то больше, кто-то меньше, Церковь Христова уже более 2000 лет, мы несем это служение. И вот есть то, к чему мы идем, к чему мы устремляемся. Об этом в последнем фрагменте, который я сегодня прочитаю. Это книга Откровения Иоанна Богослова. Это тоже известный фрагмент. 19 глава, 6 стиха. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Это та самая невеста Христова, та самая церковь, это та самая, которую Христос обещал, я иду приготовить место. Это та самая, в которую мы с вами входим, это та самая, которая измученная, это та самая, которая порой разделенная, это та самая, которая порой неуверенная, но та самая, которая возлюблена Господом. И с тобой может происходить в жизни все, что угодно. Но если ты знаешь, что ты любима, а тем более любима Господом, то пройдешь ты через все, выдержишь. 8 стих. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». А я напомню, что до этого в Откровении мы читали о крови мучеников. И кровь Христа, пролитая за людей, соединялась с кровью мучеников, принявших смерть за Христа. Но в этот момент, в момент брачного пира, церковь получает чистый и светлый весон. Иоанн Богослов говорит: «И сказал мне ангел, напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». Друзья дорогие, у нас с вами есть замечательное приглашение. Приглашение на брачную вечерю Агнца. У нас с вами есть благословение, с которым ничто больше не сравнится. И это будет. Вот что бы сейчас ни было, какие бы ни стояли перед нами вопросы, какая бы неопределенность у нас ни была, это будет. Если мы пришли в покаяние ко Христу, если Он привел нас к себе в покаяние, то мы званы на вечерю Агнца. Но пока мы находимся в этом пути, у нас есть миссия. Не позвольте никому сказать, как ты не ходишь в церковь, да все нормально, многие не ходят. Не позвольте никому сказать, да посмотри, какая она церковь, найди себе что-нибудь другое. Не позвольте никому ввести вас в заблуждение, будто можно сидеть в своем уголке и веровать. Не позвольте никому разбить ваше общение не только со Христом, но и с братьями и сестрами во Христе. Вместо этого встречайтесь друг с другом. Поддерживайте друг друга. Молитесь друг за друга. Ободряйте друг друга, взявшись за руки вместе, славьте Господа. Будьте открыты друг с другом, говорите: да, мы миссионеры в этом мире, и нам нелегко, мне нелегко. Вот смотри, вот сейчас вот у меня такие-то благословения, смотри, у меня такие-то трудности сейчас. Общайтесь, пересекайтесь чаще друг с другом. Вот, например, замечательная идея, которую вы можете использовать. Если есть такое желание, подойдите к кому-то из тех, кого вы увидите сегодня на служении, и скажите: слушай, вот на следующей неделе, я понимаю, что все мы работающие люди, можно я приглашу тебя на завтрак или на обед, для того, чтобы мы вместе помолились, для того, чтобы мы вместе где-то посидели, может быть, в кафешке, может быть, дома, как угодно, и просто поддержали друг друга, потому что мы церковь, мы часть Божьей семьи. Кстати, делая такое приглашение, не ожидайте, что потом вас пригласят взаимно. Скорее всего, пригласят, но не обязательно. Это зависит от многих условий. Но эта штука безусловная, понимаете? Вот. Звоните друг другу. Встречайтесь на молитвенном общении. И помните, это церковь. Церковь Христова. Членами которой, частью которой мы являемся. Здесь для того, чтобы сохранить этот мир. Бог хочет его сохранить. Не забывайте об этой миссии. И да будет Слово Божие в жизни каждого из нас. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве. Я бы хотел в преддверии 25-летия вашей общины совершить молитву благословения за эту церковь. Господь и Бог, я благодарю Тебя за эту общину, за церковь эту благословенную. Благодарю Тебя, Господь, за то, что в свое время Ты положил братьям и сестрам, наверное, тоже, желание идти на Арбат, идти на улицы Москвы, проповедовать, благовествовать. И стали собираться дети Твои, и стали славить Тебя, и стали расти в Тебе, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты провел и проводишь их через множество испытаний. Даровал и даруешь им множество благословений. И я молю Тебя за каждого из тех, кто приходит сюда. Молю Тебя за пасторов, за служителей, за лидеров. Молю Тебя, Ты дай им силу и крепость, и видение, и понимание, к чему идет Твоя церковь. Дай им чуткость к Тебе. И чуткость к овечкам, к пастве, которую Ты послал, а также чуткость к миру, который не знает Тебя. Молю Тебя, Господь, за каждого, кто приходит сюда. Молю Тебя, Господи, и за молодых, и за пожилых, Господь. Молю Тебя, чтобы каждый, находящийся здесь, вот просто по-настоящему влюблялся в Тебя. Все больше и больше. Все крепче и крепче. Молю Тебя, чтобы эта любовь преобразовывала нас и давала нам идти вперед. Молю Тебя, Господь, за тех, кто работает в неверующей среде. Господь, пусть не мир приходит в церковь и пытается преобразить его и ее, но наоборот, пусть каждый из нас несет частичку Твоей церкви в этот мир, чтобы частички церкви Твоей образовывались там, где мы находимся. Молю Тебя, Господь, за семьи. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы своей семейной жизнью каждый из нас свидетельствовал о Тебе и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни. Молю Тебя, Господь, за тех, у кого еще нет семей. Молю Тебя о чистоте для них, чистоте жизни, чистоте помыслов, чистоте желаний, Господь. Молю Тебя, Господь, и чтобы вот в этом, в жизни своей, они показывали, что можно жить не так, как живет мир, и быть счастливым, счастливым. Молю Тебя, Господь, за этих людей. И, Боже, молю Тебя за детей наших. 25 лет назад мы и подумать не могли, с какими вызовами нам придется сталкиваться сегодня. И мы не можем подумать о том, какие вызовы ожидают нас, ожидают наших детей. Но мы знаем твердо, что Бог был таким же 25 лет назад, и 250 лет назад, и 2000 лет назад. И таким же он будет через 25, 250, 2000 лет. Еще мы знаем, что совершится день, когда мы предстанем на брачном пире Агнца.